В конце пятой главы ветхозаветной книги Иисуса Навина сказано: «Ерихон заперся, и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил». Город Ерихон был окружен высокими и толстыми каменными стенами, и этот укрепленный город Бог теперь велит Иисусу Навину взять. Припомним, что в течение последних 40 лет израильский народ странствовал по пустыне и не имел воинской подготовки для такой операции. И тем не менее, израильтянам повелевает Бог взять этот город. Но самое поразительное это то, как им было велено это сделать. Все мужчины, способные к войне, должны были обходить город однажды в день в продолжении 6 дней, а в 7-й день обойти вокруг города 7 раз. Какое странное зрелище! Впереди идут 7 священников с юбилейными трубами, неся ковчег завета. И вот в 7-й день они должны были затрубить на 7-м ходу вокруг города, и в это же время народ должен был закричать громким голосом. И когда они так сделали, стены города повалились, и город Ерихон был взят. Таков был результат веры Иисуса Навина в обетование Божие, по которому Бог обещал им предать врагов Израилевых в их руки. Вера, дорогие мои, которая угождает Богу, слепо доверяется своему Богу, как бы невероятны были бы его повеления. Какой абсурд покорить целый город и притом огражденный недоступными стенами, музыкальными инструментами, играющими не какой-нибудь военный марш, но юбилейную музыку радости и хвалы Богу. Да, Бог совершает свои победы методами и принципами, которые нам кажутся нерассудительными и противоречащими нашей человеческой мудрости. Тут следовало бы действовать, предпринять боевые меры, а Бог говорит: «Трубите юбилейными трубами и поднимите крик». Только на этих условиях обещана победа, а не иначе. Возьмем другой пример, тоже из Ветхого Завета. Царю Иосафату донесли весть о том, что идет против него великое вражеское полчище. Оно было так многочисленно, как саранча, и дошло оно уже почти до ворот Иерусалимских. Что же царю было делать? Сражаться он тоже не был в состоянии. Враг одной бы волной утопил его и весь народ с ним. Воевать значило бы идти на верную погибель. Осталось только одно — обратиться к Богу. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа. И он объявил пост и молитву по всей стране Иудеи. И вот во время молитвы Бог велит Иосафату делать странную вещь. Как скоро их взор был обращен к Богу в молитве, Господь послал им слово. Так говорит Господь к вам: «Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Завтра выступайте навстречу им, и Господь будет с вами». И как велит им Господь встретить своих врагов? Оружием, палками, вилами, ножами? Нет, дорогие мои, Бог велит им петь и славить Его. Посмотрите, какая невероятная армия. Вместо оружия у них песенники и музыкальные инструменты. Они славословили и пели песни Богу своему. И вот тут обратите внимание на одну весьма важную истину. Ничто так в молитве не дает возможность проявить силу Божию, как хвала и славословие Ему. Когда дети Божии славили и благодарили Его в таких именно безвыходных обстоятельствах, тогда Господня сила брала верх. Тогда происходило чудо. Молитва и пост имели свое значение, ибо в посте и в молитве Бог открыл им свою волю, а именно, что Бог даст победу только тогда, когда они будут славить и благодарить Его. Слушайте, что последовало. И в то время, как они стали восклицать и славить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими в Иудею, и были они поражены. Вы заметили, когда началось чудо? Тогда, дорогие мои, когда они стали восклицать и славить Господа, тогда Господь совершил свое избавление самым невероятным путем. Подумайте, если бы они поступили по-своему, то, по всей вероятности, они или побежали бы от врага, или же без достаточного вооружения наступили на него. Какая была бы потеря? Сколько бы их погибло? Нет, они не были в состоянии противостать такому полчищу врагов. Но в ответ на их пение и словословие Господь соделал неожиданное и невероятное. Враги поссорились и начали между собой воевать, и этим они себя уничтожили. Но Господь не только дал им победу над врагом, но сказано, что они возвратились с великой добычей. Целых 3 дня они подбирали ее, так велика была она. Одно мы можем с уверенностью сказать, что подтверждают эти библейские примеры, что тот, кто надеется на Господа, никогда не постыдится, и того, который идет вперед, славя Бога, Бог не только избавит, но вдобавок даст неожидаемых и сверхпросимых благословений. Многие из нас постоянно поражены нашими обстоятельствами, потому что мы не готовы признать, что не нам с ними справляться, но Богу. Даже когда мы сознаем наше собственное бессилие, мы боимся всецело довериться силе Божией. Вот тут мы позволяем себе полагаться на разум свой, вместо того, чтобы всецело надеяться на Бога. Нам не дано все понимать. Можно сказать, что мы даже очень ограничены в области духовной. Но, дорогие мои, это не должно препятствовать нам всецело надеяться на Бога. Наоборот, это должно заставить нас положиться целиком на милость Его. Слово Божие говорит, чтобы мы уповали на Бога, благодарили Его, и тогда мы увидим Его славу. Каким чудным примером этого является наш Господь Иисус Христос во время Его хождения здесь на земле. Припомним 1 или 2 случая и посмотрим, как молился Христос в присутствии сложных проблем. Возьмите пример с 5000, которые следовали за Ним с целью услышать Его проповеди. После целого дня, проведенного в пустыне, эти люди проголодались, и нашлось у них только 5 хлебов и 3 рыбки, что составляло обед одного мальчика. Как молился Иисус, взяв эти 5 хлебов и 3 рыбки? Настаивал ли Он, чтобы Отец Его совершил чудо? Нет. Но, воззрев на небо, благословил, то есть Он воздал хвалу и благодарность Богу, и, преломив хлеб и рыбки, и дал ученикам Своим, чтобы они разделили для всех, и ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Но кто-нибудь, возражая, скажет: «Но ведь это был Иисус Христос. Он знал, что Бог хочет сделать. Мы же обыкновенные люди». Но, дорогие мои, Христос сказал: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Вы слышали? «И больше сих сотворит». Но посмотрите другой случай, когда Христос был сопоставлен со смертью Лазаря. И тут Он вознес простую молитву благодарения. Когда камень был отвален от гроба, где Лазарь находился уже 4 дня, Иисус возвел очи Свои к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». Сказав это, Он велит Лазарю выйти из гроба, и человек, бывший 4 дня мертвым, выходит из гроба живым. Слово Божие говорит, что Христос пришел на эту землю сделать нас способными всегда славить Его. Пророк Исаия, предсказывая Христово пришествие, говорит, что Он будет благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, утешит всех сетующих, и что вместо плача даст елей радости, и вместо унылого духа славные одежды. В подлиннике сказано: «Одежды славословия и хвалы». Возлюбленный, ничто не дает так много радости сердцу Бога, как хвала, благодарность и словословие детей Его. Это жертва, которая угодна Ему. Да, Господь говорит: «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит Меня». Возлюбленные, не будем огорчать нашего Бога неверием нашим, но почтим Его нашей благодарностью и хвалой до получения ожидаемого избавления. После того, как сказано «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня», мы читаем такие слова, и тут мы не нарушаем подлинник. Некоторые так и переводят последний стих 49-го псалма. «Тот прокладывает дорогу, по которой Господь явит спасение свое». Иначе говоря, когда мы приносим Богу жертву хвалы и благодарения, мы этим делаем возможным Богу дать нам желаемое избавление. Почему? Потому что славить и благодарить Бога, когда все кругом выглядит мрачно и безнадежно, является верой высшей степени, которой приятно Богу и которой Он не может отказать. Быть может, ты уже долго молился, взывал, просил, но все без результатов. Начни славить Господа, благодари Его, как бы угрюмо не выглядела доля твоя, воздай Ему хвалу. Этим ты дашь Богу возможность избавить тебя и дать тебе такую чудную победу, какой ты не мог себе представить. О, дал бы нам Господь сердце и уста, всегда славящие Его! Знакомый мне пастор рассказывает об одной верующей женщине, муж которой в продолжении нескольких лет был ужасным алкоголиком. Он провинился перед законом и попал в тюрьму. Тяжело было Эдне воспитывать и кормить детей, но все же как-то удалось ей свести концы с концами. Собрание верующих она не только сама не покидала, но всегда брала с собой своих детей. Друзья ее относились к ней сочувственно, тем более, что от нее они не слышали никогда никаких жалоб. Все, конечно, винили ее ужасного мужа, который был большим лодырем и всегда пьяным. И вот однажды ей попадает книжечка, автором которой является этот знакомый мне пастор. И в ней она прочла о том, что за все нужно быть благодарным Богу. Но как могла она благодарить Бога за годы обид и невзгод и унижения? Дальше она прочла в этой книжечке о нескольких случаях, как чудно Господь изменил жизнь людей, которые научились за все благодарить Господа. И она решила это сама сделать. «Благодарю Тебя, Господи, за Алешу, за его пьянство», — молила она. «Благодарю Тебя за годы нищеты, страха и одиночества. Слава Тебе, Господи!» Вскоре после этого она узнала, что ее мужа выпустили из тюрьмы, но что он вновь начал пьянствовать. Она, однако, продолжала благодарить Господа. Постепенно она начала ощущать в своей жизни то, чего она никогда раньше не замечала. Когда она благодарила Господа за ее мужа и просила Бога, чтобы он помог ей любить его и принять его таковым, каковым он есть, она начала замечать, что сама была виновна в грехе не менее серьезном, чем пьянство. Все время она смотрела на сучок в глазе мужа своего, но бревна в своем глазе не видала. Осуждая его в пьянстве, она считала себя праведней и более достойной, чем он. Все время она жалела себя, погружаясь в уныние и в чувство обиды и оскорбления. «О, Господи!» — наконец воскликнула она. «Теперь я вижу, что мой грех хуже Алеши. Ты учишь нас любить друг друга и радоваться в наших испытаниях, а я не любила и не находила никакой радости ни в чем. Прости меня, Боже, я благодарю Тебя, что Ты дал мне Алешу, чтобы через него я познала Тебя. Будь милостив ко мне, исцели раны Алеши, которые я ему нанесла, и коснись его Твоей любовью». С этого дня Эдна обнаружила, что ей легко было радоваться во всех ее обстоятельствах. Она знала, что Бог сам допустил их, чтобы через них исполнить ее любовью и радостью. Чем больше она благодарила Господа, тем меньше переживала она прежние чувства, негодования и тем больше ощущала радость присутствия Иисуса Христа. Недолго после этого Алеша неожиданно явился в церковь, принял Иисуса Христа как своего личного спасителя и целиком был освобожден от алкоголизма. рабом которого он был в течение целых 15 лет. Жизнь Эдны и Алёши с этого момента стала радостной, полезной и целиком посвященной Господу. Мой дорогой радиослушатель, какие не были бы твои обстоятельства жизни, твое состояние, принеси все к ногам Господа и скажи: «Господи, я благодарю Тебя за мое настоящее, безнадежное, удручающее положение. Я верю, что Ты все это допустил в моей жизни для моей пользы. Если бы не они, то я и не вспомнил бы о Тебе. Благодарю Тебя, Господи, славлю Тебя». Слово Божие говорит: «За все благодарите Господа, ибо такова воля Божия о вас». Будем, дорогие мои, через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Такая жертва угодна Ему. Пусть Господь поможет каждому из нас. А если ты не спасен, мой друг, благодари Бога, что Он дает тебе еще возможность принять Его дар спасения, и сделай это сейчас немедля. Исповедуй свой грех Ему, а Он обещал, что кровь Иисуса Христа омоет твой грех целиком. Слава и хвала нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу!